Библия, Священное Писание, книга, которая на протяжении вот уже 2000 лет влияет на судьбы всего человечества, книга, через которую Бог меняет жизнь людей, книга, которую просто интересно читать. Приглашаем вас в очередное путешествие по страницам Библии. Каждый день мы обращаемся к Священному Писанию, чтобы вместе читать, размышлять и делать открытия. Вы готовы отправиться в путь? Тогда вперед, по страницам Библии.
Добрый день, друзья! Сердечный привет всем! По страницам Библии 420-я встреча у нас с вами сегодня. Мы в 10 главе 2 книги Царств. Мы говорили с вами о взлете Давида. Мы с вами говорили о том, как укрепляется его царство. Мы с вами говорили о том, как Бог его благословляет. Теперь же мы подходим к разговору о проблемах Давида, о неприятностях Давида. Неприятности у него уже были на протяжении долгих лет жизни. Вся его молодость практически, да, это время, когда он бегал от своего врага, от Саула. Но тогда эти неприятности были из-за Саула. Теперь виновником неприятностей своих станет сам Давид. И дело в его грехе. Понимаете, есть большая разница между тем, что происходит, когда грешит верующий человек, или когда грешит неверующий, мирской человек. Когда грешит верующий человек, это ему не сходит с рук. Даже если кажется какое-то время, что сойдет, что все будет нормально. Так или иначе, приходит расплата, приходят неприятности. Неверующим людям часто грех сходит с рук. Еще одна вещь. Когда грешит верующий человек, в котором живет Бог, живет Иисус Христос, Дух Божий обличает его. Вот это совесть, это то, что показывает на наше состояние, на наше положение. Когда грешит неверующий человек, такого обличения нет. Кажется, что 10 глава, она еще не об этом, она еще не о грехе Давида. Но все же, как мне представляется, некий звоночек в 10 главе уже есть. Дело в том, что в 10 главе Давид продолжает вести войну, но он ведет эту войну не потому, что Бог ему так сказал, а потому, что он хочет отомстить. Он мстит, да, он мстит людям, которые совершили мерзкий поступок, гадкий поступок. Но, ну, скажем так, к этому моменту Давид уже большой мальчик. Вот у него должна была бы быть достаточно крепкая кожа, чтобы не обратить на это внимание, чтобы как-то по-другому решить вопрос. А он по-другому вопрос не решает. Я не буду сегодня читать всю главу, однако призываю вас сделать это самостоятельно. Ну и в принципе, мы не всегда успеваем читать Писание целиком. В любом случае, делайте это, дочитывайте, читайте те главы, по которым мы с вами беседуем. Итак, пока 10 глава, 1 стих. «Спустя несколько времени умер царь Аммонитский, и воцарился вместо него сын его Аннон. И сказал Давид, окажу я милость Аннону, сыну Наасову, за благодеяние, которое оказал мне отец его». Ну, то есть у Давида сначала очень хорошие такие намерения. Он действительно хочет проявить милость к Аннону и посылает к нему послов, дипломатов, скажем так, современным языком. Да, вот если переводить это на современный язык, то это как раз дипломатическая миссия, причем мирная дипломатическая миссия. «И послал Давид слуг своих утешить Аннона об отце его. И пришли слуги Давидовы в землю Аммонитскую. Но князья Аммонитские сказали Аннону, господину своему, неужели ты думаешь, что Давид из уважения к отцу твоему прислал к тебе утешителей?» Остановлюсь на минутку и скажу, да, именно поэтому. И царь мог бы сказать, да, именно поэтому. Он так не сказал, это молодой царь, который еще в принципе не в курсе. А там люди с опытом. Читаем дальше. «Не для того ли, чтобы осмотреть город и высмотреть в нем, и после разрушить его, прислал Давид слуг своих к тебе?» Иными словами, советники говорят Анону: нет, это не добродетели твои, это не друзья твои, это не утешители, это шпионы, это разведчики. Знаете, в университете студенты часто говорят о том, что самые несправедливые преподаватели – это те, кто сами недавно были студентами. Вот они еще не знают, как преподавать. Им не хватает понимания, им не хватает чуткости, им не хватает милосердия. Они дерут по 3-4 шкуры, по столько, сколько там есть, сколько можно драть. Анон попадает именно в эту категорию. 4 стих. «И взял Анон слуг Давидовых и обрил каждому из них половину бороды, и обрезал одежды их наполовину, да чресл, и отпустил их». Значит, мужчинам не всегда это сложно понять. Дорогие мужчины, скажите, пожалуйста, почему такая разница? Если к вам кто-то подойдет и вас потреплет по голове, вам, может быть, будет неприятно, вы что-то скажете по этому поводу, но особой трагедии не будет. Если кто-то подойдет, особенно в театре, и даже чуть-чуть заденет прическу женщины, первая фраза будет: «Он мне прическу испортил, как он мог». Вот борода здесь имеет столь же важное значение, а то еще более важное значение, чем прическа у женщины. Кстати, в российской истории вы помните, как Петр заставил бояр брить бороды? Для них это было практически лишением своего достоинства. Борода была признаком собственного достоинства человека. И тут Амнон, этот юнец, к которому пришли в лучших побуждениях, одежды обрезал и бороды обрил. Это оскорбление, причем оскорбление очень серьезное. 5 стих. «Когда донесли об этом Давиду, то он послал к ним навстречу, так как они были очень обесчещены, и велел царь сказать им: оставайтесь в Иерихоне, пока отрастут бороды ваши, и тогда возвратитесь». Ну, чтобы было понятно, да, Иерихон — это вот только-только перешли Иордан и попадаем в Иерихон. То есть вот оставайтесь в этом приграничном пункте для того, чтобы вас не видели. Ну, опять я приведу пример. Кому-то он не понравится, далеко не все мои примеры нравятся людям. Я как-то шел на одну очень важную встречу. Была весна. Было очень хорошо, я, выходя из дома, вдохнул воздух, вот только-только выйдя из подъезда. И я вдруг почувствовал, во-первых, я услышал какое-то щебетание сверху, а во-вторых, я вдруг почувствовал, что на меня что-то льется сверху, и это был не елей. И этого было немного. Этого реально было немного. Это была птица. Она, собственно, была виновницей происшедшего. На ту важную встречу я уже не пришел. Но я же не мог сказать: птица, птица, ты меня обесчестила. Я пришел домой и, естественно, прежде всего пошел в душ. Вот здесь этим птицам сказать могли. Тем более, что это были далеко не птицы. Но смотрите, как поступает Давид. С одной стороны, он говорит своим людям: так, подождите, пока у вас отрастут бороды. Это такой затяжной, затянувшийся эквивалент того, что в моей ситуации было душем. Да, вот здесь подождите, пока вырастут бороды. 6 стих. «И увидели аммонитяне, что они сделались ненавистными для Давида, и послали аммонитяне нанять сирийцев из Бефрехова и сирийцев Сувы, 20 000 пеших, у царя Амаликитского Махии 1000 человек, и из Истова 12 000 человек». Иными словами, аммонитяне поняли, что они попали. Они поняли, что сейчас будут бить. Интересно, что в этот момент Давид еще не собирался их бить. Он просто сказал: подождите, потом вернетесь. Он сказал так своим дипломатам. А тут он понял, что начинается войнушка. 7 стих. «Когда услышал об этом Давид, то послал Иава со всем войском храбрых. И вышли аммонитяне и расположились к сражению у ворот. Ассирийцы Сувы и Рехова, и Истова, и Маахи стали отдельно в поле. И увидел Иав, что неприятельское войско было поставлено против него, и спереди, и сзади, и избрал воинов из всех отборных в Израиле, и выстроил их против сирийцев, и так далее. И начинается война. Иоав проявляется как военачальник. 13 стих. И вступил Иоав и народ, который был у него, в сражении с сирийцами. И они побежали от него. И так далее. Значит, я не буду здесь это все перечитывать. Это была победа Израиля. Это была победа сокрушительная. 18 стих. «И побежали сирийцы от израильтян. Давид истребил у сирийцев 700 колесниц и 40 тысяч всадников, поразил и военачальника Савака, который там и умер. Когда все цари, покорные Адраазару, увидели, что они поражены израильтянами, то заключили мир с израильтянами и покорились им. А сирийцы боялись более помогать аммонитянам». Мне жалко сирийцев. Сирийцы вообще были ни при чем. Их позвали на помощь. Ну, Израиль им показал, что и как. А Давид все эти вопросы решил. Если серьезно. Давид действует из мести. У него были другие средства ведения переговоров. Но он постепенно начинает быть похожим на обычного царька Ближнего Востока того времени. Я говорю об этом с полным уважением. Я говорю об этом с четким осознанием того, кто такой Давид. Но я хочу сказать еще и вот о чем. Ведь каждый из нас, получая Божие благословение, стоит перед этой опасностью. Стать таким, как окружающий мир. И сохрани Бог нас от этой опасности. Ну и тут мы с вами переходим к 11 главе. Это грех Давида. И Священное Писание очень четко говорит об этом грехе, называя все своими именами. Первый стих. «Через год, в то время, когда выходят цари, походы, Давид послал Иоава и слуг своих с ним, и всех израильтян, и они поразили аммонитян и осадили Раву. Давид же оставался в Иерусалиме». Вот это уже не похоже на Давида. Он всегда был со своими воинами. Он всегда был там, где битва. Он всегда был на переднем крае. Но тут ему, Давиду, становится слишком удобно. Я думаю, что он любил Иерусалим. И ему нравился этот дворец. Явно уж этот дворец был гораздо удобнее и уютнее, чем та пещера, где Давид провел свою юность. И вот в то время, когда все цари идут на войну, а очевидно, было время такого, знаете, открытого сезона тогда. Сезон открылся. Кстати, сейчас вот это можно сравнить с фразой «война войной», а «обед по расписанию». Вот это был не обед, это была война. И Давид не идет на эту войну. Вспомните, чего хотели израильтяне, когда поставили себе царя или когда просили у Бога поставить себе царя. Они говорили, что царь будет вести наши войны. И до сих пор Давид это делал. Сейчас, в этот момент, он делать это перестает. Давид оказывается не в том месте, не в то время. Второй стих. «Однажды под вечер Давид, встав с постели, прогуливался на кровле царского дома и увидел с кровли купающуюся женщину. А та женщина была очень красива». Тут несколько моментов. Во-первых, кровли домов – это плоские крыши. Дело в том, что место-то, вот в смысле географии, да, вот в смысле вот чисто места, где можно построить, там не так много. И делали плоские крыши, чтобы на крышу можно было выйти. Это как такая веранда в современном мире, но тогда это была кровля. И после обеда, ближе к вечеру, когда уже не так жарко, самое время прогуляться, отдохнуть. Кстати, я не думаю, что грех Давида был в том, что он прогуливался по кровле. Некоторые христиане и из дома не выходят, дабы не нагрешить. Нагрешил Давид не здесь, это было дальше. Скажу еще одну вещь. Да, это грех Давида. Но я считаю, что определенная вина за этот грех есть и на Версавии. Вот тот факт, что Версавия была настолько привлекательна и подчеркивала, она, очевидно, подчеркивала эту привлекательность. Это была проблема и Версавии тоже. Бывает, что в церкви выходит группа поклонения, и в группе поклонения поет какая-нибудь девушка, которая сначала своей песней уносит в небеса, а потом своим взглядом, своими движениями, своими ужимками она готова затянуть тебя в ад. Понимаете, и то, и другое.
По страницам Библии. Время обсудить. Пишите, звоните, присоединяйтесь.
Третий стих. Да, кстати говоря, прежде чем читать дальше, ведь женщина – это слабое место Давида. Потом мы будем читать о Соломоне и зададимся вопросом, а почему вот он такой? Почему ему так нужно женщин? Соломону было у кого учиться. Извините, пожалуйста, я опять говорю это абсолютно благочестиво, но Библия – живая книга, она говорит о реальных людях и реальных проблемах. Женщины – слабое место Давида. Третий стих. «И послал Давид разведать, кто эта женщина?» Постепенно он подходит к греху. Зачем Давиду разведывать, кто эта женщина? Послушайте, не спрашивайте про Давида. Спросите себя. Зачем вы порой читаете и изучаете профили совершенно незнакомых вам людей в соцсетях? Читаем дальше. «И сказали ему, это Версавия, дочь Елиама, жена Урии хитиянина. Я напомню тем, кто знает, и скажу тем, кто не знает. Мы еще это увидим. Дальше мы это увидим. Позже мы это увидим. Дело в том, что, вы помните, у Давида были его воины. Те, кто были с ним с самого начала. Его смелые воины. Воины Давида. Так вот, штука в том, что Урия – это не просто какой-то хитиянин. Хитеи – это иностранцы. Да, понятно. Но Урия – это один из смелых воинов Давида, один из сильных Давида. Урия – это один из тех, кто готов был постоять за Давида. И вот тут начинается вот эта гадкая ситуация, потому что вроде бы Давид его даже знает. Но Давид позовет к себе его жену не потому, что он так хорошо знает Урию. Внимание! Когда-то, еще совсем недавно, Давид благословил Мемфисофея, потому что знает его отца. И мы этот момент с вами подчеркивали. Вот здесь Давид зовет к себе Версавию не потому, что он знает Урию. Четвертый стих. Давид послал слуг взять ее, и она пришла к нему. Дальше все, все очень просто, вот никакого запикивания нет. И она пришла к нему, и он спал с нею. Когда же она очистилась от нечистоты своей, возвратилась в дом свой. Женщина эта сделалась беременную и послала известить Давида, говоря, я беременна. Опять все очень просто, без каких-то вычурных рассказов. Шестой стих. И послал Давид сказать Иоаву, пришли ко мне Урию хитиянина. И послал Иоав Урию к Давиду. Знаете, друзья, в этот момент у Давида есть еще возможность покаяния. История может развиваться по-другому. Когда Давид перед Богом, перед Версавией, перед Урией покается в содеянном. Вот здесь еще вилка. Здесь есть движение в другую сторону. Но Давид не воспользовался этой возможностью. Седьмой стих. И пришел к нему Урия. И расспросил его Давид о положении Иоава и положении народа. И о ходе войны. Как будто Давида это, вообще говоря, волновало. Давид начинает прикрывать свой грех. Он говорит не то, что самое важное. Сказал Давид Урии, иди домой и омой ноги свои. и вышел Урия из дома царского, а вслед за ним понесли и царское кушанье. Давид делает все, чтобы загладить свою вину, но он не кается, это важно. 9 стих. Но Урия спал у ворот царского дома со всеми слугами своего господина и не пошел в свой дом. И донесли Давиду, говоря: «Не пошел Урия в дом свой?» И сказал Давид Урии: «Вот ты пришел с дороги. Отчего же не пошел ты в дом свой?» И сказал Урия Давиду: «Ковчег Божий, Израиль и Иуда находятся в шатрах. И господин мой Иоав, и рабы господина моего пребывают в поле. А я вошел бы в дом свой и есть, и пить, и спать со своей женою. Клянусь твоею жизнью и жизнью души твоей, этого я не сделаю». Урия – благородный человек. Он настоящий мужчина. Понимаете, некоторые подростки почему-то считают, что мужественность определяется тем, насколько у тебя широкие плечи или насколько ты развит в половом отношении. Мужество, друзья, определяется совершенно другими вещами. Вот Урия проявляет себя как человек мужественный. 12 стих. «И сказал Давид Урии: останься здесь и на этот день, а завтра я отпущу тебя». Кстати, опять, в принципе, Давид мог бы покаяться, но он пытается сделать вид, что все в порядке. «И остался Урия в Иерусалиме», читаем мы дальше, «на этот день до завтра. И пригласил его Давид, и ел Урия пред ним, и пил». И Давид делает совершенно страшную вещь уже здесь, да? «И напоил его Давид. Но вечером Урия пошел спать на постель свою с рабами господина своего, а в свой дом не пошел». Понимаете, Давид потерял самообладание, потерял самоконтроль, при том, что он был абсолютно трезвым. Урия не теряет самообладание, не теряет самоконтроля, даже когда его пытаются опоить. 14 стих. «Поутру Давид написал письмо к Иоаву и послал его с Урией». Вот это на самом деле, не поймите меня неправильно, я еще скажу потом, почему я так считаю, но это письмо, то, что он делает дальше, это самый серьезный грех Давида. Давид совершает убийство. 15 стих. В письме он написал так: «Поставьте Урию там, где будет самое сильное сражение, и отступите от него, чтобы он был поражен и умер». Посему, когда Иоав осаждал город, то поставил он Урию на таком месте, о котором знал, что там храбрые люди. «И вышли люди из города и сразились с Иоавом, и пало несколько из народа, из слуг Давидовых. Был убит также и Урия хитиянин. И послал Иоав донести Давиду о всем ходе сражения. И приказал посланному, говоря: когда ты расскажешь царю о всем ходе сражения и увидишь, что царь разгневается и скажет тебе: зачем вы так близко подходили к городу сражаться? Разве вы не знали, что со стены будут бросать на вас? Кто убил Авимелеха, сына Иераваалова? Не женщина ли бросила на него со стены обломок жернова и поразила его, и он умер в Тивеце? Зачем же вы близко подходили к стене? Тогда ты скажи: и раб твой Урия хитиянин тоже умер». Собственно, так и произошло. Этот разговор практически повторяется в следующих стихах. И 25 стих. Понимаете, Давид не просто лжет. Давид лицемерит. Давид пытается казаться благочестивым. Это абсолютно лживое, противное благочестие. «Тогда сказал Давид посланному: так скажи Иоаву: пусть не смущает тебя это дело, ибо меч поедает иногда того, иногда сего. Усиль войну твою против города и разрушь его. Так ободри его. Что это за меч, который вдруг поедает то одного, то другого? Разве меч не в Божьих руках? Давид отходит от Бога. 26 стих. И услышала жена Урии, что умер Урия, муж ее, и плакала по мужу своем. Когда кончилось время плача, Давид послал и взял ее в дом свой, и она сделалась его женою и родила ему сына. И тут важные слова. И было это дело, которое сделал Давид, зло в очах Господа. Понимаете, друзья, если что-то в Божьих очах зло, то он это покажет. Мне интересно, вот Давид приходил на свой царский совет, рядом с ним генералы, рядом с ним его слуги. Он мучился вопросом, так эти люди знают или нет? Они в курсе или нет? Он мучился сомнениями, и как будет, и что будет, если все это выйдет наружу? Я думаю, что многие в Иерусалиме предполагали. Ближайшие слуги, которые привели Версавию к Давиду, предполагали. Но они бы не осмелились открыть рот. Те, кто видел Урию, и те, рядом с кем спал Урия, совершенно неожиданно попавшие в Иерусалим, удостоившиеся почести быть принятым в царском дворце, они тоже, скорее всего, знали, но не решались сказать. Но есть тот, кто знал и решился сказать. Но об этом будем говорить уже в следующий раз. А пока всего доброго, и да благословит каждого из нас Бог.
Дорогие друзья, спасибо, что вы присоединились к нашему путешествию по страницам Библии. Надеемся, что вы с пользой провели время, и ждем вас в следующий раз, когда мы снова откроем книгу книг. Передача подготовлена по материалам доктора богословия Джона Вернона МакГи.